Большим о маленьких.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Сразу напомню, контакты для связи – это в первую очередь Telegram, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также приложение «Радио Спутник», которое можно скачать в любом магазине приложений. Также нам можно позвонить 8-495-95-95-91-2. Ну и для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber, тоже есть отдельный номер телефона 8-968-766-33-11. Кроме того, трансляции нашего эфира можно посмотреть в группе ВКонтакте, а также на Рутубе. Тему сегодня будем тяжелую, но важную обсуждать вместе с педиатром Антоном Равдиным. Антон, приветствую вас.
Добрый день. Сегодня действительно очень такая сложная тема, я бы даже сказал грустная, но очень актуальная, и никуда мы от нее не денемся, к сожалению.
Антон, скажите, пожалуйста, вот тоже знакомился с этой темой и понял, что есть какое-то непонимание, может быть, на ресурсах специфических, вот, или, может быть, это я не понял. Могли бы вы пояснить? Вот мы хотим поговорить о генетических заболеваниях сегодня, дорогие радиослушатели. Если вас это волнует, пишите, контакты все озвучил, все они есть. Так вот, Антон, некоторые называют их врожденными. Вот генетически и врожденное заболевание – это синонимы или так говорить все-таки непрофессионально?
Нет, ну почему? Это синонимы. Достаточно профессионально. Просто надо понимать, что если вот так грубо делить заболевания, то они делятся на врожденные и приобретенные. Да? И если относить генетические заболевания к какой-то из этих групп, то они, конечно, врожденные. Генетика наша – царица наук. И слава богу, что она есть, и очень много исследований проводится на эту тему. Вообще абсолютно непочатый край, там работы еще впереди. Мы там ДНК-то расшифровали условно, но легче от этого не стало, потому что только больше вопросов появляется с каждым годом у всех специалистов. И генетическая лаборатория с запасом генетического материала, с вот этой генетической библиотекой, она, ну, существует уже там десятки лет, и с каждым годом пополняется все новыми и новыми формами и видами различных генетических мутаций. И я думаю, что впереди еще там, ну, сотни лет работы. Все-таки мы очень такие сложные существа генетические.
Вот как раз о сложности человека как существа и генетических заболеваниях. Что это вообще такое? Что подразумевается? Понятно, что, наверное, на базовом уровне все знают, что, ну, с генами что-то не в порядке. А вот что именно, что профессиональное сообщество понимает под генетическими заболеваниями?
Генетическое заболевание – это какая-то поломка на условно-хромосомном уровне. Да? Все мы из курса биологии школьного знаем, что есть у нас хромосомы X и Y, да, которые диктуют там пол нам, да, 2 X девочки, X, Y мальчик. Вот, и такие половые хромосомы, да, так называемые. И вот там набор этих хромосом, каждая хромосома по-своему устроена и должна иметь определенное строение, определенную связь, не связь, а определенную последовательность, да, цепочку. И вот если где-то есть хоть какое-то малейшее нарушение, то мы говорим о том, что есть какая-то хромосомная аномалия. Надо сказать, что полностью здоровых генетически людей, их, наверное, ну, не наверное, их не существует. То есть мы все в той или иной мере с какой-то хромосомной аномалией существуем. Когда человек приходит в медико-генетическую лабораторию, сдает ДНК-тест, делает полное секвенирование генома, то есть прям вот полностью все гены раскладываются и смотрятся, есть ли какие-то аномалии, то у каждого человека, абсолютно у каждого, есть какие-то отклонения. И Это анализ очень длительно выполняется именно за счет того, что все эти отклонения нужно сравнить с, так скажем, картотекой, да, понять, являются ли эти аномалии и отклонения патологическими, то есть могут ли они привести к какому-то заболеванию. Это очень кропотливая работа, и то, вот, о чем я говорил, что там сотни лет впереди еще, да, мы с каждым годом все больше и больше пополняем эту библиотеку, которая позволяет нам сравнивать и ставить точно, четко диагнозы. Потому что одно отклонение является нормой и не приводит ни к какому виду заболеваний, а может быть просто маркером предрасположенности, вот так скажем, да, то есть, допустим, у человека есть какая-то аномалия генетическая, и он в связи с ней предрасположен к какому-то заболеванию. Не значит абсолютно, что он им болеет, но просто у него есть к нему предрасположенность.
Значит,
заболеет
ли это
он им или нет?
Антон, я прошу прощения, значит ли это, я вот уже перехожу к следующей мысли, в общем, о прогнозе, да, детской заболеваемости. То есть родители могут прийти в генетический центр, сдать какие-то анализы, понять, какие у них есть, ну, отклонения, там, критические или не критические. Можно ли в этом же заведении, ну, давайте так говорить, узнать что-то, какие-то отклонения, будут ли у ребенка?
Отчасти да, отчасти нет. Все это зависит именно вот от того, насколько на данный момент изучена та или иная проблема, вот то или иное отклонение. Да? Мы уже говорим о том, что, допустим, сахарный диабет – это тоже генетически детерминированное заболевание. Да? Я имею в виду врожденный сахарный диабет. Что у ребенка, если есть предрасположенность, то тогда он может им заболеть, может его развить. И если этой предрасположенности нет, то этого не случится, да, по крайней мере, у врожденного диабета. Приобретенный может быть у всех. Начали говорить о том, что там аутизм, да, это тоже генетически детерминированное заболевание, что невозможно аутизмом заболеть, с ним можно только родиться. И просто в определенном периоде жизни, да, это заболевание стартует. Ну и так далее. Да. Есть люди, склонные, допустим, к гипертонии, к каким-то частым бронхообструкциям на фоне аллергии там, и так далее. Все это диктует наши гены, но это настолько все сложно выявить. И получив консультацию генетика, вы не всегда найдете ответы на свои вопросы. Потому что есть четко тяжелые там, генетические аномалии, да, которые вот, понятно абсолютно ставятся. Есть, ну, вот такой самый яркий, самый понятный, наверное, всем на слуху пример. Синдром Дауна, к примеру. Да, это трисомия по 21 паре хромосом. Когда должна быть пара хромосом, а их не пара, а тройка. Да, лишняя хромосомка. И вот эта лишняя хромосомка, она абсолютно четко находится, абсолютно четко диагностируется при медико-генетическом исследовании, имеет абсолютно четкие фенотипические проявления, да, там широко посаженные глаза, уплощенный нос, оттопыренные ушки, чаще всего находится какая-то поперечная складка на руках, ну и так далее. Ну, там, естественно, там интеллектуальная задержка, много различных, да, моментов. Сдается анализ, выявляется трисомия, ставится диагноз. Да? И таких диагнозов, к сожалению, очень много. Да? Там и спинально-мышечная атрофия различного, различные, когда, ну, это инвалидизирующие, это убивающие заболевания. Да? С ними очень сложно работать, сложно с ними бороться. И если так случается, что ребенок, человек получает, ему ставится этот диагноз, то нужно в первую очередь исследовать родителей. Дальнейшей, да, вот ступенью после того, как ребенок получил диагноз, нужно исследовать ДНК родителей. Понимать, чтобы понимать является ли это наследственным заболеванием, да, кто из них является носителем, возможно ли последующее потомство здоровым, как сделать для того, чтобы последующее потомство было здоровым. Медицина не стоит на месте. Можно то самое вот экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО так называемое, использовать во благо для конкретной семьи. Можно получить у женщины яйцеклетки, оплодотворить их, сделать генетическое исследование каждого оплодотворенного вот, этого биоматериала, скажем так, и понять, есть ли в этом эмбрионе какие-то проблемы генетические. И если они есть, соответственно, эти эмбрионы не подсаживаются, да, и подсаживаются только здоровые эмбрионы. Соответственно, если там у родителей был один болеющий, такой тяжело больной ребенок, второй тяжело больной ребенок, третий тяжело больной ребенок, то в последующем, прибегнув к циклу ЭКО и исследовав эти эмбрионы генетически, из там 9-10 эмбрионов можно найти только один, бывает и так, да, только один здоровый эмбрион, подсадить его и получить здорового ребенка. Это такой большой шаг, да, в медицине. И мы понимаем, да, что шанс условно там 1 из 10, при таком зачатии стандартном, да, он может никогда не случиться. И там родители будут пытаться, да, родить здорового ребенка самостоятельно, у них это практически невозможно, что получилось. Но это прям действительно вот очень редкая, да, история, когда им везет. А при помощи ЭКО это возможно.
Антон, а можно я вас буду перебивать, да, по мере появления вопросов?
Конечно, можно и нужно.
Смотрите, вот вы говорите, что нужно сдать, скажем там, да, тест ДНК. Если вот у семьи какой-то конкретной пока нет детей, стоит ли им в любом случае идти и сдавать этот тест ДНК?
Значит, в целом вопрос очень правильный и хороший. Значит, смотрите, планирование беременности – это то, к чему стремится весь мир. Да? Это идеальная история. Для того, чтобы минимизировать какие-то патологические состояния, заболевания у родившихся детей, беременность нужно планировать. Да? Надо прийти к доктору на консультацию. Естественно, он спросит, были ли какие-то заболевания в роду, есть ли какие-то хронические заболевания у родителей. Это тоже может быть каким-то звоночком, маркером того, что есть, могут быть какие-то генетические предпосылки. Да? Кто в каком возрасте из родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек умер, от каких заболеваний они умерли. И если есть, прослеживается вот нотка того, что могут быть какие-то генетические предпосылки, естественно, эти родители направляются на генетическое исследование. Если этих предпосылок нет, то стандартно, конечно, никто всех подряд на генетические исследования не направляет. И если был какой-то уже неудачный опыт с зачатием и рождением ребенка, естественно, однозначно 100% их нужно отправлять в генетику для консультации. Не скажу, что генетик всех абсолютно направит на медико-генетическое исследование ДНК, но направить к генетику точно абсолютно нужно, чтобы исключить возможные варианты генетической подоплеки, в том числе, да, при неудачных вот таких моментах. Все новорожденные дети уже очень давно, к счастью, в обязательном порядке подлежат скрининговому исследованию, да, неонатальный скрининг у нас проводится. Естественно, он проводится с согласия родителей, они подписывают согласие на это медико-генетическое исследование, но в целом они должны проводиться, эти исследования, всем абсолютно. Да, берется кровь из пяточки, такая привычная процедура достаточно, все они знают. Да, есть фильтровальная бумажечка, берется кровь из пяточки, несколько капель крови, пропитывает эту бумажку, отправляется в лабораторию. Раньше это исследование проводилось на 5 заболеваний, сейчас их перечень расширился, да, и уже 11 их, и это замечательно. Это заболевания, которые встречаются чаще всего, и они приводят к инвалидизации детей, если этот диагноз вовремя не поставлен. А заподозрить эти заболевания у новорожденного ребенка их просто невозможно. Да, это болезни обмена веществ, так называемые генетические. Ну, изначально были обмены веществ, сейчас их больше, да, и там те же спинально-мышечные атрофии. Это заболевания, которые при своевременной диагностике, по своевременно поставленном диагнозе, могут, ну, спасти жизнь просто человеку. Да? Потому что вовремя поставленный диагноз, значит, лечение не приведет к тем самым негативным последствиям, которые возникают как раз именно от этих заболеваний. Да? Или приведет, но в минимальных количествах. Естественно, это не излечимая история. Поправить гены на данный момент мы, к сожалению, не можем. Это большая беда и трагедия для человечества, но сделать пока на данный момент мы ничего не можем. Страшный сон генетика, как я помню, слушал одну лекцию, и говорили, вот сидят у нас в коридоре пациенты, в ожидании приема знакомятся и создают пары. И вот это является страшным сном генетика, потому что каждый из них является носителем или уже реализовал какое-то, ну, там, генетическое заболевание. Они знакомятся, создают семью, воспроизводят потомство, и оно, ну, к сожалению, не является здоровым. Да? Это новые виды мутаций, и они распространяются, и с каждым потомством они могут становиться более изощренными и более тяжелыми.
Антон, есть вопросы уже от радиослушателей. Давайте потихонечку начнем отвечать.
Давайте.
Отчасти, конечно, будем повторяться, но тут в данном случае, конечно, это совсем не повредит. У пары нашли генетическую патологию. И что дальше? Им говорят не рожать?
Все зависит от того, какая это генетическая патология. Да? Есть генетические заболевания, которые, допустим, реализуется только у мужчин или только у женщин. Да? Есть вариант носительства. Да? То есть, когда человек не реализует это заболевание, но он носит ген, который может реализовать эту болезнь. И своему потомку, то есть там ребенку своему, он может, этот ген передав, наградить его этим генетическим заболеванием. Все очень сложно, и однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Но могу сказать так, это не безысходная история. Если вы являетесь носителем какой-то болезни, здоровое потомство зачастую вполне реально. Но вот как раз через тот путь, который я озвучивал чуть выше, да, ЭКО, исследование эмбриона, и он исследуется как раз вот на абсолютно понятный маршрут заболевания. Выстраивается там ДНК-модель той болезни, которая есть, и сравнивается, да, есть у этого эмбриона она или нет. И, соответственно, выбирается здоровый эмбрион и подсаживается, мама прекрасно рожает. Да. От, получается абсолютно полноценно ребенок от конкретного мамы и папы, и это полностью абсолютно ребенок этих родителей, но он здоров. Да? Так что эта история не безысходна. К сожалению, да, есть, конечно, спонтанные мутации, за которые никто не отвечает, и нет никакой предрасположенности. Ну, вот тот самый синдром Дауна, да, это спонтанная мутация, которая может случиться у абсолютно любого человека, ну, у абсолютно любой женщины, соответственно. При зачатии никто не говорит, что виноват мужчина или женщина, нет таких данных. Есть статистика, которая говорит о том, что вот у совсем юных рожениц и женщин, которые беременеют после 35, этот синдром встречается чуть чаще. Но абсолютно нет такого, что если вы забеременели после 35, то у вас очень высокий риск. Вообще нет. Абсолютно точно нет. Значит,
Антон, есть как раз про возраст вопрос. Заговорили раз об этом. Александра из Питера, наша постоянная слушательница, интересуется, как возраст родителей влияет на здоровье будущего ребенка. Пишет, старородящих все время пугают генетическими заболеваниями.
Ну, и именно вот та самая статистика и говорит нам о том, что у... Ну, не люблю слово «старородящие», да, что у женщин с возрастом, скажем так, да, дети, которых они рожают, у них в популяции чаще встречаются какие-то генетические заболевания. Но сказать, что если вы забеременели там, в 45 лет и решили родить, что у вас точно родится больной ребенок, невозможно. Это не так, это неправда. Абсолютно точно неправда. Просто чем старше женщина, тем более тщательно ей нужно подходить к планированию этой беременности и наблюдению, ведению этой беременности. Есть скрининговые исследования не только у новорожденных, но и у беременных женщин. Да? Есть скрининги на определенном сроке беременности, когда женщина приходит, встает на учет и приходит дальше в определенные сроки на ультразвук, на сдачу анализов крови и видит различные там маркеры, да, которые могут говорить о том, что у плода, возможно, есть какие-то отклонения. Или этих отклонений нет, и она спокойно уходит домой и дальше живет и вынашивает ребеночка. И все хорошо. Надо просто делать все своевременно.
Мне кажется,
я имею в виду в плане исследований и наблюдения беременности.
Мне кажется, есть еще несколько тут этическая составляющая этого вопроса. Действительно, я сам сталкивался, слышал от знакомых, что пугают вот прямо тем, что там, старородящих или, ну, тут как угодно можно назвать, в определенном возрасте уже, ну, все поздно, у вас обязательно будут проблемы. Нужно как-то, я не знаю, может быть, если действительно есть такая проблема, подход изменить к этому, ну, там, я не знаю, на поддержку, например, а не на запугивание, да, тем более, что современные технологии вот позволяют какую-то определенную часть проблем снять еще на вот таком даже предварительном, скажем так, этапе.
Абсолютно точно. Нужно изменить этот подход. И если у женщины по каким-то причинам не получалось родить, или она не могла, не хотела, ну, неважно, да, не могла родить, ну, условно, там, скажем, до 35. Ну, вот не получилось у нее родить. Неважно почему. Мужчину своей жизни не встретила она. Всю жизнь на работе проводила. Да, ну, все бывает. Потом захотела родить, и все у нее может получиться. Почему нет? Просто надо понимать, что этой женщине нужно тщательнее подойти к вопросу зачатия и рождения. Да, но почему нет? Это же наоборот хорошо. Когда она осознанно это делает, да, когда это не происходит в 17 лет от какой-то мимолетной 15-минутной любви, в моменте, да, и она рожает, и потом всю жизнь мучается, потому что она не смогла полноценно поучиться, не смогла получить полноценную профессию, и половину жизни посвятила выращиванию этого ребенка, который, ну, условно, вот в конкретной ситуации, допустим, не вовремя появился, да, очень ужасные слова, но тем не менее. А здесь, наоборот, она имеет возможности дать ему больше. У них есть полноценно там и жилье, возможность дать ребенку образование и так далее. И надо это поощрять. Мы вообще за то, чтобы дети рождались.
Антон, начинаю вас перебивать. Время в эфире у нас в этой получасовке заканчивается. Да, педиатр Антон Равдин в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, и после него продолжим.
Большим о маленьких.